«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». июня исполнилось 75 лет грузинскому драматургу, режиссеру, художнику Ризо Габриадзе.
В чем прелесть грузинских вин? Вы можете выпить в деревне вино, которое пил, может быть, Одиссей, потому что технология сохранилась. Вообще в Грузии очень многое сохранилось и от античного, и от Византии. Можно многое реставрировать и в живописи, и в общении, и в вине особенно.
Вы сможете услышать Ризо Габриадзе во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Ночная жизнь Стамбула. Записи Елены Солнцевой. Ее собеседники Ирина, в прошлом танцовщица, Оксана, домохозяйка, замужем за состоятельным турком, Осман, он встречается с украинской девушкой, Гульсара, преподаватель музыки, родом из Казахстана, Лариса, тренер по гимнастике, и Наталья, блондинка 40 лет.
Мы живем, можно сказать, в одном из самых лучших районов Стамбула, и у самых модных тусовочных баров по ночам на автобусной остановке трансвеститы. Причем я вчера это видела, месяц назад, год назад, 8 лет назад. Это уже на протяжении долгих лет. То есть издалека можно подумать, что девушки даже симпатичные, абсолютно адекватные люди сидят на остановке, модно одеты. То есть вот американский вид трансвестита такой, вот даже не российский. Макияж ошеломительный, какие-то модные на платформе, яркие туфли, короткие джинсовые какие-то юбочки, блузки, гламорос, так все. 200 лир за отношения. Я знаю, вот такая цена была там 4 года, но думаю, это не меняется. И причем полиция проезжает иногда, и она их, видимо, ну вот просто говоря, шугает, спукивает. Пару раз я видела, как они бегали от одной остановки к другой, но никогда я ни разу не видела, что полиция их забирала в Турции, ни разу. Это они подъезжают, проговорят что-то и уезжают. То есть у них, видимо, какая-то крыша есть. Причем вчера опять мы сидели в баре, а потом поехали на дискотеку, и обратно у нас есть в нашем районе такое место, где вот суп все едят по ночам, вот конкретно суп. Там полицейские едят, вот те, кто ночью просто не спит, рабочие. Весь класс, вот что есть в нашем районе, он там ест суп. И они там едят, им нормально подносят этот суп. Тут же полицейские сидят, мы там приехали. Полицейская машина, наш Линкольн, там BMW стояла шестерка, они на такси приехали суп есть. Это было 3 или 4 часа ночи. Ну, голос, вот по голосу. А так можно и некоторые не понять, что даже вот мужчины. Конечно, не громко говорят, такие мужские голоса, но слышно же о чем. Ну вот про какие-то кофточки они разговаривали, вот у них были шиньоны, вот, волосы, то есть вот на заколочках, кто где-то что купил, почем. Вот такие вот разговоры, в принципе. Меня они не раздражали. Меня раздражает сам факт, то, что пусть трансвеститы, что вот, ну вот как-то шалава, проститутки, неизвестно что, вот эта болезнь может быть из тарелки на тарелку. Я думала как-то по-мусульмански, я почему-то была уверена, что их выгонят оттуда. И я сижу, и со мной сидела турчанка и ее друг. Я говорю, их, наверное, выгонят. Говорит, да ты что? Это же они муштыри. Турецкие, значит, клиенты. Как их можно выгнать? Они говорят, вот каждый вечер здесь после работы или в перерыве они приходят суп едят. Там как бы вот столы на улице стоят. Я вот не преувеличиваю. Я сидела, суп ела, и они сидели. То есть эти тарелки помоют, завтра они из моих, я из их. Потом я подумала, да господи, если в Турции уже спокойно сидят, все сидят, то почему я должна мне это волновать, человек с Москвы, который, да. Больше туда не хожу, конечно. Я знаю много клубов, это в Таксиме и Харби Бейлу. Но это постоянные их тусовочные места. Очень много клубов. Там даже есть рокеры, которые вот на мотоциклах, они приезжают, у них такие наклонности, это не собирается мужской компанией. Не из-за того, что они рокеры крутые, все, а от того, что вот они там найдут кого-то в себе. Мне кажется, что любой турецкий мужчина в каком-то плане мечтает быть другим мужчиной, даже, можно сказать, в виде сам сексуальной жертвы. Потому что это запрещено, потому что это интересно, потому что то, что никто никогда не пробовал. Просто об этом они не признаются, а если в компании сидят, один раз слышала, один сказал, если вы будете, то я тоже буду. Любой может зайти, но он быстро выйдет, там как бы все хватают друг друга за пятую точку, как бы обнимаются, целуются. В торговой сети косметической, и там макияж носил мальчик, такой вот старался угодить, старался как-то обольстить, чтобы, ну вот, макияж так у него хорошо получался. И он узнал, что я на Мальте училась. На Мальте же все парикмахеры, визажисты, они все с такими наклонностями. И он так обрадовался, обрадовался вот этой моей новости, что он начал расспрашивать, что вот его мечта поехать на Мальту, тоже вот учить английский, что он там наконец-то может свободно ориентацию свою проявлять, свои наклонности. Как в любом городе, в Турции, людям все равно. Ну, кто-то проехал, посмеялся, кто-то проехал, ой, я тоже бы в жизни попробовал. В принципе, в Турции, конечно, это outrageous, то есть вообще возмутительно.
Вообще-то в Стамбуле никто и не выходит на улицу ночью. Я вот, например, замужняя женщина, я после 9 я никуда и не пойду на улицу сама. Мне муж не разрешит, потому что здесь все-таки ограбить могут. Зимой, даже может быть это часов 7 или 8 вечера, когда уже темно, были такие случаи, что женщин грабили на улице. Вот они возвращались с работы, то есть еще не 9 часов, не 10 часов вечера, но если у них там улочки немножечко темные, они могли встретить какого-нибудь мужчину, который просто вынет ножик и скажет: давай все свои драгоценности, все свои деньги. Я сама боюсь ходить со своими цепочками, со всеми драгоценностями. Наверное, меня просто не примут за ту с бриллиантами. Они подумают, что это подделка. Знакомая моих знакомых вышла из сервиса с работы. Часов, наверное, 7-8 было. Тоже так зимой, темновато. И вот от главной дороги ей нужно было пройти, ну, 50 метров. Он буквально около ее дома ждал мужчина, может, лет 30 вот там было. Также все классически, вытащил ножик, сказал: давай все. То есть обручальное кольцо, там что у него было, телефон, деньги какие были с собой. То есть все пришлось отдать. Ну, вот. И они обычно орудуют шайками. По 2-3 человека обычно работают так. То есть если даже его поймали, то другие убегут. Или как-то ему помогут убежать. То есть он кому-то это передает, и тот бежит дальше.
Булент Эрсой. Публичный человек, певец, трансвестит, да. Здесь причем личность в возрасте, может быть, 60 лет, 65. Был в таком стиле Надежды Бабкиной. Ну вот у нас есть вот эта песня «Течет река Волга». Кто ее пел? Зыкина. Вот на Людмилу Зыкину очень похож. Я клянусь. И причем такие же турецкие песни, вот в таком же стиле «Течет река», какая-то там в Турции, а ты меня по мне скучаешь, я по тебе тоже. Такие вот песни в стиле Людмилы Зыкиной, только на турецком языке. И вот вид такой же, прическа, вот один в один. Одета шикарно. Макияж не просто гора, вот тонна. Белые такие под глазами. От лазеров. Грудь сделана. Голос такой более-менее на женщину похож. Тоже какие-то браслеты, все просто более вульгарно. В чем, что турецкие знаменитости, они более под американских косят. Гламурас такие вот вещи. Безумно. Там же вот эти вот белые, даже вот подтеки какие-то лазером или что. Причем макияж там не просто макияж, там наносные ресницы, брови, как у волочковые, прическа вот а-ля дом какой-то, губы силиконовые. Причем вот постоянно все время он, вот она, не один. Там у него какие-то мужья были, какие-то увлечения, какие-то мальчики. А как журналы, газеты не откроешь, Булент Эрсой отдыхает бодрыми, отдыхает в Измире с новым своим Севигили. То есть Севигили — это любовным партнером. И причем человек один из самых богатых в Турции. Мы были в Бодрыме, отдыхали. И говорят, что у него самый дорогой дом в Бодрыме был. На нее уже и он не скажет, потому что настолько человек вот вжился в роль. То есть он из такого старого поколения турецкого, которым вот под 60. То есть у них уже имидж, актеры, певцы, нажитые, как вот у нас Пугачева, Зыкина, не заработали всю жизнь. Вот он также всю жизнь заработал на своем творчестве. Причем он очень уважаемый.
Bir zamanlar sevgimle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara.
У них там есть как бар такой небольшой, да, они там сидят, но такого нету, как у нас. Крики, визги, все это культурное, сидят и пьют. Они не напиваются. Они себя вели более культурно, никто ничего не кричал особо. То есть все пришли отдыхать. Они там, ну пьют, попивают чуть-чуть. Но это ж бутылками не заказывает, им тураки. Это как для нас, я не знаю, там пиво чуть-чуть выпить. Ну, в основном с водой. Вода, лед. Она же анисовая, да, анис. Это как вкус детства, это запах такой какого-то лекарства. Но поодиночке никто не приходит, ни парень, ни девушка. То есть в клуб нельзя приходить без мужчины. Есть, я слышу, такие клубы, которых только так и пускают. Даже нельзя прийти там две девушки или три. Обязательно девушка и парень приходят. Потому что расскажут, ну как, сразу понятно, что девочки как бы не то чтобы снимаются, а другие парни начинают к ним подходить, и начинается вот дележ женщин. Для того, чтобы не было проблем, то есть девушки должны приходить со своим парнем. Или было три девушки, пришли, или компания парни-девушка, или вот были три. Ну да, это неприлично.
Я не помню, как называется этот ресторан, но он на берегу Босфора. Когда вот совсем тепло, столики выставляют прямо на берег, на песчаный берег. Вино, Босфор. Конечно же, романтика. Ну, вообще, я тебе скажу, что здесь нормальные женщины не уходят вечером. Они вот приходят с работы, с мужьями дома сидят. Не если идут, то с мужем, со своими друзьями, такими же семейными встречаются. И выходят те, у которых есть хотя бы машина. То есть они пешком не идут там на автобус. Ну да, она вышла, села в машину и поехала в кафе с друзьями. Мне мой муж разрешает выходить. Он говорит, иди, ну, как бы с теми девушками, которых он знает, серьезными, то есть не до двух, не до трех часов ночи, ну, в рамках, например, там, с 7 и до 11 вечера там я могу куда-то пойти. Не во все места я могу пойти. Турки не умеют алкоголь принимать. Если они начинают пить, то у них крышу сносят. И если, тем более, они увидят русских женщин одних, без сопровождения, я думаю, что они будут не то чтобы приставать, тоже, конечно, зависит от места, но как-то уделять внимание. Вот, и мне мой муж в этом отношении говорит, ты же не будешь каждого учить и объяснять, что эта женщина замужняя, что она просто вышла без мужа. То есть ты же не объяснишь, откуда он знает, для чего ты сюда пришла. Может, ты и за парнем пришла. Но как-то раз с мужьями были, отмечали день рождения, тоже вот так в ресторане. Часов сколько? 10, наверное, было. Вот наша компания, мы все пьем. Девчата с одной стороны стояла, сидели по-русски разговаривали, а парни с другой стороны по-турецки между собой разговаривали. Вот и две девочки наши выпили так хорошо, начали так громко хохотать, хи-хи-хи, ха-ха-ха. По-видимому, за рядом сидящим столом мужчины этого не поняли. Они подумали, что, может быть, нас сняли, что мы девушки легкого поведения, что к нам можно будет тоже найти какой-то контакт. Но они что-то сказали девчонкам, они тут же пожаловались своим мужьям. Наши мужья тоже уже были подвыпившие, подошли к этим мужчинам и начали выяснять отношения. Ну, слава богу. Их вовремя растащили официанты, и наши ребята сказали, что давайте уходить, иначе это все драка закончится.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Ночная жизнь Стамбула».
Я знаю, что на дискотеки очень многие приходят. Обычно девчонки вроде бы вышли отдохнуть, а парень, если к ней подходит, то оказывается, что она ему говорит, что за ночь у меня столько-то, за час у меня столько-то. На русских девчонок спрос, да, не было бы спроса, как говорится, девчонки бы не приезжали. Приезжают девчонки сюда денег заработать. Это все как бы официально. У них есть сутенер, который с какими-то клиентами он связан, и клиенты звонят ему, он их привозит, девчонок, которые по дороге. Тоже они могут снять себе квартиру. Дорогие вот эти вот на квартире девчонки, они где-то 200-300 долларов они берут за ночь. Вот наша подруга говорит, а вы знаете, у нас в нашем доме жили проститутки, их было 3-4 девочки, а русские, у них свой сутенер был, за ними приезжали на машинах. Бывало, клиенты приезжали, бывало, их сутенер приезжал, отвозил их куда-то. Вот, жили они очень тихо, то есть никто не знал об этом, что они там живут. Потом уже узнали, когда все соседи, они начали возмущаться, что это такое. То в основном они не водили никого к себе. Редко бывало, что кто-то заходил, в основном куда-то уезжали. То есть обычная квартира, вроде бы с вида, окна все закрытые. Соседи заметили, что одна и та же машина постоянно приезжает вечером, девочки туда садятся, и она уезжает. Под утро девчонки возвращались там на такси или пешком, там как они, либо клиенты их привозили. Но я думаю, что сейчас стало меньше. То есть, когда в России было еще экономическое состояние очень плохое, вот именно после перестройки, то тогда много девчонок стало приезжать сюда. Сейчас, если девочка хочет себе хорошей жизни, она может просто познакомиться с каким-нибудь парнем, турком, и выйти за него замуж и жить спокойно здесь. Есть такие парни, турки, они просто снимают девочке квартиру, дают ей какое-то месячное жалование, она здесь живет в Стамбуле спокойно.
Ольга, Волга. Başka? Lena, Maya, Mayaka.
Rus mu?
Dur. Alex vardı bir tane. Tabii ki Moskova, Kiev, Odessa, Belarus, Minsk. Lena, Alexia, Raya, Yuga.
Последний раз, 2 месяца назад, с одной украинской девушкой, такая стройная, красивая, очень блестит прям, как бриллиант. Ой-ой-ой, неужели украинские девчонки до такой степени красивы? Все советские такие. Русская женщина, она очень красивая, она очень стройная по фигуру. У нас так говорят, что ручная работа. Я говорю постоянно, бриллиантовая русская женщина, она бриллиант. Мы же турки, здесь у нас культура, поведение такое, мы постоянно обращаем внимание на женщин. От глаз никуда не пропадет. Мы постоянно смотрим, она красивая или некрасивая, она стройная, нет.
Снимают они все в районе Аксарая. Райончик, я бы сказала, не очень хороший. Там обычно приезжают русские, наши челноки. Они за товаром туда приезжают. Там очень много которых живут русских, которые работают в магазинах, здешние русские. Грязноватый район. Меня бы мой муж туда бы не отпустил погулять. Потому что даже с ним мы как-то раз там шли и что-то нам сказали вслед. Муж хотел взорваться, но посмотрел вокруг. Потом муж говорит, это же такой район Аксарайка. Здесь бесполезно вообще с кем-то связываться и кого-то учить. Говорю, что есть сутенеры такие, что вот свои номера, они под каким-то другим именем работают. Мужчины друг другу передают этот телефон этого сутенера. То есть кто-то кому-то его советует. Они звонят Ахмеду и говорят, что привези девочек. Выбирают там сколько, 2-3 на ночь там насколько. А в Аксарае, насколько я знаю, там подешевле где-то 20-30-50 долларов. Когда я только приехала 5 лет назад, может быть, раз в 2-3 месяца показывали, что, например, облавы там в отеле, поймали там девочек, и все выходят вот, ну, я не говорю, что вот именно русские, ну, русскоговорящие девчонки. Из бывшего СССР, как говорится. Показывали очень много, их депортируют, ставят штамп в паспорте. Вообще первая проституция вот именно наших русских пошли в Трабзоне, когда вот начали ходить первые пароходы с России, то есть они ходили в Трабзон, еще в Стамбул не было. Турки хотят вроде бы как выразиться культурно, они не хотят это говорить, что вот проститутка. Они говорят, вот Наташа пошла.
Турчанки, они очень любят курить, но не только курить сигареты, но и курить вот нашу марихуану. Все вечера проходят с того, что начинается свертывание сигарет. То есть самодельно, либо как-то покупать. В Турции, в принципе, запрещено, легко не купить. То есть каких-то бойфрендов просить, друзей бойфрендов. Потом отправляются в клуб, пошли с одним, вернулись с другим. Иногда бывает очень редко, с кем ушли, с тем и пришли. Постоянная перемена вот этих вот сексуальных партнеров, даже не скажешь, ведь партнер, не разграничивается. Да ничего, собственно. Большой город, никто особо никого не знает. А иногда бывает, уже и знают. Куда ты придешь, ой, я с этим раньше встречалась, слушают, пошли там. По моим каким-то понятиям, у меня есть какой-то лимит. У них нет. И чем больше городу, опять-таки, турчанки, тем они вот ведут себя распущенно, абсолютно. Причем за деньги, без денег. Какое-то поведение непонятное, неадекватное. Более старше 35-40 лет турчанки, они более хитрые, потому что они раньше родились, тогда были немножко построже. Да, построже. Они все это скрывают тем, что я работаю, у меня офис. Даже если не работает, она работает, у нее офис, она днем ходит на работу. И вечером она всегда берет каких-то девочек с собой, что вот вроде не она вышла, а вот девочек вывела, и чтобы так познакомиться. Но девочки уходят там, кто там в 11, кто в 12, или там ее подружки. А она отстает до 3 с этими мужчинами. Так еще и деньги с них берет за знакомство, за все. То есть это люди, которые вот изо дня, из месяца в месяц занимаются проституцией. Скрытый такой.
закрытая женщина, это тоже сексует, так сказать. Это даже интересно же, запретный плод сладок. Интересно, а что там у нее внутри? Даже вот если смотришь всякие фильмы сексуальные, там трахание простят, смотрела, там все открыто, от него ведь не возбуждаешься совершенно. А когда женщина закрыта, она же привлекает. Турчанки, мне кажется, они отдохнут, они за собой ухаживают, они настолько ему предоставят такую возможность, такой секс, что он жизнь от нее не оторвется. Нету холодной женщины из турчанок. Я знаю своих подруг, знакомых, они все желают. Они не скрывают своих чувств, они могут там говорить, с ума сводишь ты меня и так далее и тому подобное. То есть эти чувства как-то особенно не скрываются, как бы у нас. Они пользуются тем, что она закрыта, она дается только своему мужчине, и все, только для тебя. Например, она может сказать, ко мне там притираются люди, меня трогают, меня касаются, я только твоя, и купи мне машину там, допустим, должна ездить отдельно в машине. Вот я у мужчин спрашиваю, они говорят, ну а что плохого в том, что она закрыта, а что лучше, когда она вот такая открытая до трусов?
Нет, я смотрю, они в свое ночное время более раскрепощенные. Это не день. Музыку включили погромче, остальное фиолетово, да. Вот они выходят, каждый считает, что это красиво, и он вытанцовывает то, что умеет. Трусящиеся животы, эстетика не блещет. Может быть, выпили до этого, мало ли, может быть, они не стесняются своего тела, может, они считают, наоборот, что оно красивое. И главное, что они пришли потанцевать. Допустим, были мы в казино, и он мне запретил играть. Я на него очень сильно обиделась. Ну и ты сидишь вот час-два часа, он играет, а тебе, ну что делать? А там постоянно идут звуки, когда проваливаются вот эти фишки. И на это нельзя не реагировать. И, допустим, я всегда смотрю в одну и ту же сторону. Я туда смотрю, а там был красивый мужчина видный, ну как работают там вот. И он вот почему-то подумал, что я смотрю на него. У меня это просто была моя реакция на шум. И как бы этого очень довольно часто вспоминается. Говорит, что я должен тебя знать, а вдруг у тебя вот там что-то на уме, если ты вот в тот раз смотрела, что ты можешь без меня это делать?
Да я тоже скажу ей, дочка, пожалуйста, так поздно не ходи домой. Дочка, пожалуйста, с каждым попавшим мальчиком не ходи, не гуляй. На день рождения кому-то она поедет. Конечно, мне будет интересно, куда она пойдет. Кто он такой? Его семья какие? Сейчас тоже я запрещаю, потому что мы в Стамбуле живем. У нас улицы не такие безопасные пока. Поэтому мы при контроле мы отпускаем их в улицу, на улице. Смотрим за ними сначала. Они с кем общаются, с кем они гуляют.
Вы слушали передачу «Ночная жизнь Стамбула», записи Елены Солнцевой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве половина 12 ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Беларусь в пятницу досрочно оплатила третий транш задолженности перед Интер РАО ЕС на сумму в 1,5 миллиарда российских рублей. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси, ранее российская и белорусская стороны договорились о погашении последней части задолженности до 5 июля. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан решением суда в Нью-Йорке освобожден из-под домашнего ареста. Ранее в пятницу местные средства массовой информации со ссылкой на заявление представителей прокуратуры сообщили, что Строскану и его поручителям будут возвращены внесенные в качестве залога миллионы долларов. США в пятницу осудили проводимые иранскими властями аресты активисток женского движения. Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Вашингтон выражает глубокую озабоченность арестами гражданских активистов, журналистов и инакомыслящих. В Москве на съезде Киносоюза председателем этой творческой организации избран режиссер Андрей Прошкин. Как сообщает Интерфакс, на руководящий пост претендовали несколько человек. После ряда самоотводов остались кандидатуры Прошкина и Виталия Манского. С небольшим перевесом победил Прошкин. Ливийский лидер Муаммар Каддафи в пятницу предупредил о возможных нападениях в европейских странах в ответ на продолжение авианалетов НАТО в Ливии. Как сообщает Associated Press, Каддафи выступил с радиообращением, запись которого транслировалась на митинге его сторонников в Триполи. Греческие власти сообщают, что судно под американским флагом, направлявшееся к берегам сектора Газа для прорыва израильской блокады, было остановлено в пятницу береговой охраной Греции. Вы слушали краткие новости.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Двадцатого июня в Петербурге умерла композитор София Сергеевна Левковская. Ей было 46 лет. Она сочиняла симфоническую, камерную, электронную музыку, преподавала в консерватории, вела передачи на Радио России Петербург. Ее сочинения исполняли в России и за рубежом. О Софии Левковской вспоминает композитор и музыкальный критик Александр Харьковский.
С Соней Левковской, с композитором Софией Левковской, мы, кажется, никогда не вели разговоров, что называется, для вечности. Говорили о сиюминутном, либо о музыке. Обычно эти разговоры бывали довольно веселыми и уж как минимум занимательными. Соня – большая выдумщица. Ее сочинение никогда не так называемая чистая музыка, а всегда, как она любила говорить, инструментальный театр. Она и курс такой в Петербургской консерватории придумала и читала. Выдумывала занятные и неожиданные названия для своих сочинений. Концерты – «Das ist fantastisch» и «Ни о чем не спрашивай», «Апельсиновый реквием». Включала в пьесы неожиданные эффекты – световые, пространственные, пластические, то видеоряд, то пламя на сцене, то пантомима для инструменталистов, то азбука глухонемых для певицы. Это не было фокусом. Всегда осмысленно, лаконично, остроумно. Всегда с двойным дном. Такая философическая игрушка. И занятно, и холодок щекочет теме. Огромное число музыкантов с удовольствием в ее выдумках участвовали. У микрофона мы с ней обсуждали в основном чужую музыку, но были случаи, когда я расспрашивал о ее собственных сочинениях. Причем, хотя писала она много и для разных составов, в разговорах перед микрофоном мы обращались к тем ее сочинениям, где так или иначе в большой или в малой степени использовалась электроника или, если брать шире, записанный звук. Музыкальный, шумовой, какой угодно. Фрагменты этих разговоров и этих сочинений вы услышите в сегодняшней передаче.
Первый образ, который меня, так сказать, начал мучить, когда еще ни одного звука не было написано и придумано, первый образ – это люди в час пик, едущие в метро с поднятыми кверху руками, которые схватились крепко за поручень. И у каждого в этот час пик возникают какие-то обрывки мыслей, совершенно незаконченные. И у каждого свои. И вот этот белый шум, который в результате возникает, если бы мы включили вот эту ручку мыслей, подкрутили бы звук, вот это был первый образ, который, собственно, у меня возник. И поэтому именно мне «Поезд метро» показался совершенно необходимым. Хотя Наталья Леонидовна Энтелес, замечательный музыковед и ведущая, собственно, этого концерта, прослушав это сочинение, подбежала ко мне и радостно сказала: «Соня, я поняла. Сначала они все выходят из поезда, а потом садятся в конце в поезд и отправляются в космос».
Надо сказать, что космос мне не пришел в голову. Мне очень было важно, что ты сейчас сказала с поднятыми руками.
Да.
Потому что я представил это себе совсем не как вот людей, держащихся за поручни, да, а люди, которые действительно в каком-то таком почти исступленном, я не знаю, в мольбе какой-то, да, вот в каком-то таком состоянии, о чем-то просят эти небеса, причем они их не славят, да, несмотря на вот название «Аллилуйя», а именно вот куда-то туда бросают свой вопль. Ты сказала «метро», то есть над ними, вообще говоря, не небо.
Не небо. Единственное, что я хочу уточнить по поводу «Аллилуйя», это же славление, конечно. Угу. Изначально мне заказывалась пьеса, которая должна была бы славить, что ли, культуру. Культуру. Это был «Миллениум», это был 2000 год. Вот мне пришло в голову слово «Аллилуйя» именно в этом отношении.
Отсюда цитаты.
Отсюда цитаты, конечно.
А вот интересно получилось. Славить культуру – это вещь такая бесконфликтная. А вот у тебя получилась вещь конфликтная. И во многом, как мне кажется, вот этот элемент электроники, электронного звука, работы с электронной фонограммой, да, вот этот звук метро, поезда, он работает на этот конфликт. Он создает вот эту вот сжатость, скученность пространства, которое рисуется дальше при разворачивании всей этой партитуры.
Верди постскриптум.
Верди постскриптум. Ты же берешь там реальные звуки из записи вердиевского реквиема.
Запись Караяна. Могу выдать этот секрет. В принципе, это сочинение задумывалось немножко шире и немножко больше, чем просто электронное. Там должно было быть что-то камерное, мини-опера такое, из итальянского неореализма, где супруги ссорятся шумно, причем мужчина сидит в кресле, смотрит телевизор, где как раз и передают вот этот самый электронный вариант «Реквиема Верди». Вокруг бегают детишки, каждый занят своим делом, кто-то тискает кошку, кто-то отрывает кусочек обоев, все это мальчишки, это должен был быть хор мальчиков, и время от времени в каких-то паузах между электронными звучаниями они должны совместно что-то говорить. Опять же, на фоне шумной ругани глав семейства, я бы сказала, матери и отца. По идее, все это должно было заканчиваться полным миром и согласием. По идее, задумано так. Но это очень сложно разучивать, и уже второй раз это сочинение идет в чисто электронном виде. Это уже не первый раз. Но почему-то оно и так живет.
Ну, а вот когда ты работала с этой фонограммой, у тебя было ощущение, что ты вот берешь чужое слово, превращаешь в свое с другим смыслом? Как-то
у меня было только ощущение, что я делаю то, что нужно. Потому что я так увлеклась этой работой, что мне совершенно вот, мне было не до ощущения, чье слово я беру, куда. Мне просто очень нравится это сочинение в Верди. И мне просто невероятно хотелось с ним поработать и что-то сказать еще свое по этому поводу. Больше у меня никаких ощущений не было. Ну, просто работала, и все.
Oh!
Опера «Кармен. Перезагрузка».
Это не очень большая опера,
она длится 22 минуты. «Кармен. Перезагрузка» — самое главное, это потому, что ее не убивают. Вот, это была моя мечта с детства. Вот,
и... Она выплыла, как Чапаев.
Как Чапаев и пустота. Она должна выплыть просто оттуда, в битве при станции «Лозовая». Вот, и все начинается с того, что ее не убивают.
Нож.
Нож.
Все-таки нож мелькает.
Вот я сейчас уже жалею, прошло 6 лет, все-таки я повзрослела, я жалею, что не пистолет на самом деле, а нож. Вот было бы очень оригинально. Но нож падает из руки Хозе, вот, он не смог ее убить. Кармен не убивает, а убивает Тореадора. Он мне крайне несимпатичен, но очень прямолинейен. Он ужасно пафосный.
Ладно.
Я очень люблю эту оперу Бизе, я очень люблю эту новеллу Мариме, и всю жизнь меня неприлично мучил вопрос, за что же ее убили, и я никак не могла вот понять, за что. Замечательная, темпераментная цыганка, юная, можно сказать.
А почему это должно быть за что?
Ну, почему она гибнет? Мне это как-то вот эта концовка, я понимаю, травматизм и трагедия, конечно, привлекает публику. И я решила чуть-чуть это изменить, раскрутить эту историю назад, чтобы начиналось с того, что ее Хозе не убивает, нож падает из его руки, вот, и вся история раскручивается назад, вот к той самой цыганской девчонке, которая выходит из ворот табачной фабрики и ругается со своей подругой. И тогда, может быть, эта история опять начнет раскручиваться вперед, и она не погибнет. Может быть. Гортанное такое горловое пение. Это та Кармен, собственно, которая там появляется на маленькой сценке. Там же спектакль в спектакле. А за этой Кармен наблюдают современные Хозе и Кармен с мобильниками, переговариваются, значит, внутри оперы прям переговариваются по мобильникам, выходят, ругаются, тут же беседуют. И есть вторая Кармен, которая поет очень приличным колоратурным сопрано. Раз она перезагрузка, раз вся история крутится назад, то вот пусть будет это спектакль в спектакле.
Спектакль в спектакле.
Да, получается, спектакль в спектакле в спектакле, на самом деле. Ага. Потому что есть живая публика, есть публика уже на сцене, угу. Вот эти двое, Хозе и Кармен. И ну, есть понятно. Кармен, которая появляется у них там на сцене.
Просто. И вот этим страшным голосом поет которая?
Страшным голосом та, которая на сцене, настоящая цыганка.
Вот та последняя, да. Вот в самом маленьком театре, который
матрешка,
сидит.
Самая маленькая матрешка, которая уже не разбирается. Вот сейчас не буду кокетничать. Я думаю, что, в конечном счете, вызова. Я сейчас прикидываю. В конечном счете, больше вызов. То есть изначально, конечно, посыл был вот эта любовь к этой музыке, совершенно очаровательной, изумительной, блестяще оркестрованной, к этим замечательным мелодиям и к этому автору, замечательному человеку Бизе, который прожил очень нелегкую жизнь и был совершенно чудесным человеком. Изначально, конечно, был посыл такой. Но как только я начала работать, я поняла, что мне вот хочется очень необычно это оформить, очень необычно сделать, и уже не могла остановиться, что называется, закусила у дела, и уже все двигалось дальше неостановимо.
rien à faire, mais là c'est à pierre. Leur barrière vient leur succès. À celle-là, depuis je ne peux faire. Il n'a rien dit, mais il me plaint. Rien à faire, mais là c'est à pierre. Leur barrière vient leur succès. À celle-là, depuis je ne peux faire. Il n'a rien d'heure, mais c'est donc clair. Mais c'est donc clair.
Я совершенно никак не могла с ней расстаться. Совершенно не могла оторваться от этой музыки в какой-то момент. Ну, нравится эта музыка, и что-то надо с этим делать. Хочется взять и присвоить, но просто присвоить не получается, а надо что-то с этим сделать. Вот и все. Кармен Цыганка стягивает черное покрывало с ноутбука, который стоит на сцене, и накидывает его себе на зябкие плечики. Все остальное, зрители, музыканты, наши герои, постепенно затягивается в ноутбук.
В передаче памяти друга Александра Харьковского звучал голос и музыка Софии Левковской. Она умерла в Петербурге 10 июня 2011 года. Ей было 46 лет. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». «29 июня исполнилось 75 лет грузинскому режиссеру, драматургу, писателю, художнику Ризо Габриадзе. «Поверх барьеров» поздравляет Ризо. Он несколько раз звучал в нашей передаче. Вот запись 2004 года, рубрика «Красное сухое».
«В чем прелесть грузинских вин? Вы можете выпить в деревне вино, которое пил, может быть, Одиссей». Потому что технология сохранилась. Вообще в Грузии очень многое сохранилось и от античного, и от Византии. Можно многое реставрировать и в живописи, и в общении, и в вине особенно, в старые времена. Сейчас приходят новые, и я очень рад, потому что это новое приходит к нам из Франции. Здесь меня вы не сможете остановить, если буду говорить о французском.
Я, может быть, да, уточню. Есть такое русское выражение «квасной патриот». Квасной патриотизм, очень ироничное. Вы винный патриот Грузии?
Нет, невинный патриот лучше, то есть безвинный. Вино я люблю, я обожаю грузинское вино. Оно как-то очень красиво пьется на Рождество, на Пасху. Я люблю в эти дни его пить. Ну, пить умеренно. Прежде я пил неумеренно по-советски. Советская выпивка, это скорее можно было бы назвать токсикацией. Почему мы пили столько, я не могу себе ответить. Но это ушло, слава богу, и в России, а в Грузии тем более. Грузинское вино слышно во всех песнях наших. Это тема, которую лучше всех все-таки выразил Пиросмани. Ради бога, когда говорим о Пиросмани, все хотят его представить пьяно, ни в коем случае. То есть выпивающий был человек, нормально выпивающий человек. Он много работал, чтобы в этом убедиться. Я даже на одном мастер-классе я привез краску и фанеру 2 квадратных метра и заставил студента покрасить его просто. Он запыхался. Пиросмани был трудяга. Кстати, в его деревне замечательные кахетинские вина. И он смог донести суть этого вина, гармонию его, гармонию отношений. У него всегда сидят люди и смотрят, и собака тоже. И какая-то такая ценная тишина. Из чего состоит Божий мир? В кахетинских винах есть эта тишина, благородная тишина, когда, кажется, цитирую кого-то, когда вы садитесь на веточке печали.
Ризо, вы часто бываете за границей, не просто бываете, вы работаете за границей, вы ставите спектакли, особенно часто во Франции. Все-таки вы винный патриот или винный космополит?
Я вас предупредил, про Францию не спрашивайте, потому что я могу о Франции и о винах Франции говорить бесконечно и бесконечным восторгом.
Вы просто винный вероотступник.
Нет, нет, ни в коем случае. Они дополняют друг друга. И прелесть вина в этом, в объединяющем. Вино не спорят с друг другом. Я не имею в виду плохие вина, испорченные человеком вина. Или по глупости, и по неумению сделанные вина. Ведь лоза – это декадент. Без человека не существует. Без этой палки он валится и перерастает, может, даже в шиповник, что сам по себе тоже красиво. История цивилизации и отношений – это история винограда, лозы. И величие Франции, кроме того, что у них есть Декарт, Паскаль, фантастическая живопись и образ жизни, и все-все, что нам всем миру дала Франция, почему-то мы все забываем, что она нам дала одну из прекраснейших, что есть, божьих даров, это вино и умение пить. Я что имею в виду? Вспомните, это моя кровь. Как известно, в Евангелии ни одного слова не выкиньте. То есть они очистили, они довели до совершенства вина. Если можно так сказать, было какое-то насилие над вином, допустим, человека, они его абсолютно освободили. Величайшая заслуга французов в этом тоже есть. Впрочем, я ни в коем случае не отрицаю заслуг и Грузии, и других винных стран. Италии, допустим, но мне милее всего Франция. От их чувства, от их слуха, если говорить о музыке, они слышат вино, до умения посидеть с ним. Гёте говорил приблизительно так. Мы говорим через диссертации, докторских и магистратов, не знаю. Французы это решают быстро в кафе. И решалось это всегда не без помощи вина. Отношение французов к вину очень красиво. Красивее не может быть, как он держит руку, почему эти ножки они сделали высокими у бокалов, чтобы не слышать запах руки и так далее. Я не знаю, сколько секретов.
Ризо, в Бургундии установлена скульптура Бахуса, и автор этой скульптуры Ризо Габриадзе. Почему Бахус? Почему Бургундия?
Я по просьбе своих друзей сделал маленькую статуэтку бургундского вина в знак признательности, любви и верности этому вину. Сколько смогу в жизни пить, столько и буду рад встрече с этими великими винами, Шабли и так далее, и тогда их не перечислишь. Ну, я делал это с любовью, он немножко, если описать ее, это здоровый очень, с могучим торсом Жана Габена. Я люблю его внешность очень. Это не Жан Кабен, конечно, лицо нет. Но торс, кстати, очень похож на торс, если можно так сказать, виноградников французских. Они 7 лет только его заставляют вширь расти. Они очень коренастые, низкие. И далее, что он немножко откинулся назад, и подфорка у него виноградная палочка. Вот и все. Выражение я постарался, чтобы не было бы пьяным. Потому что мысли огромные есть в вине. Просто мы не можем их поймать. Но это вина не вина, то виноваты мы сами.
Это о прозе принято говорить, если это мемуарная проза, автобиографическая. О скульптурах, ну, я не слыхал, чтобы говорили автобиографическая скульптура. Но мне все-таки кажется, что вы смахиваете на грузинского двоюродного брата Жана Габена.
Нет, нет, что вы слышите?
Вы претендуете на Алена Делона?
Я люблю... Нет, нет, это очень смешно. Я люблю этого актера, почему, знаете, вот есть такие счастливые актеры, рожденные, им Бог что-то дал. Я Жан Габен хотел бы сказать, конечно, потому что он очень рифмуется с французским вином. И вы правильно нашли образ к нашей теме. На него бесконечно можно смотреть, как он подходит к стойке, как он становится там, и ничего не делает. А вы смотрите и смотрите. В нем очень много Франции. А Жан Габен с бокалом вина – это просто прелесть.
Может быть, когда-нибудь грузинский миллиардер, филантроп выкупит эту скульптуру у французов?
Не знаю. Я вообще не думаю об этом. Я, наверное, ее скоро увижу. На этот раз я ее увижу в Бордо. Вообще, у меня была одна идея сделать скульптуру двум винам Франции. Бордо и Бургундии. И поставить их там и там. Маленькие, естественно, я не люблю большие. Они не должны превосходить 50 сантиметров высоты. Та, что стояла бы в Бургундии, там бургундское вино жестом, красивым французским жестом приглашал пройти первым в Бордо. И наоборот, в Бордо поставить такую скульптуру, когда Бордо приглашает первым пройти в Бургундию.
Лизо, если бы вы делали скульптуру, посвященную грузинским винам, какое вино бы вы выбрали?
Я и Меридин, сам западный, но я выбрал бы, конечно, Кахетию. И, конечно, Сапирав и Мугузани. Конечно, это великие вина, абсолютно великие вина. И что еще сказать? Господи, не заставляйте меня, Игорь, потому что я, правда, не могу остановиться.
Эту песню я записал в Кахетии. Поют грузинские юноши.
Выстрел грянет, ворог кружит, мой дружок гуляет, не живой лежит. А дорога да шепчется, берется, кружится. А кругом земля дымится, чужая земля. Эс дороги тиль да дума, молодала да тревоги да степной бур.
В рубрике «Красное сухое» грузинский режиссер, драматург, художник, писатель Ризо Габриадзе. 29 июня ему исполнилось 75 лет. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Несогласно»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает, поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».